Республика! Нравится, не нравится?
Разрешите представиться!
Мы петрушники-шарманщики!
Лицедеи-балаганщики!
Без рода, без племени!
Прибыли на машине времени!
Начинаем представление!
Всем на удивление!
Не то ясно, не то сон!
Со смещением времен!
А происходит сие! В старой Москве! На Садовом кольце! Что недалеко? От самотека! Берем на веру, погружаемся в атмосферу! Представился почтенной публике, кто ты?
Кто я? Я Петрушка!
Эх ты! Да раз так представляются! По фамилии и отчеству! Как твое отчество, фамилия? Эх ты! Ну ладно, я тебя представлю. Почтенная публика, представляю вам некоего бусью Петра Петровича Уксусова по прозванию Рататуй.
Это только калиточка в наше искусство. А без этой калитки мы бы не вошли. Это старый народный Петрушка. Вот я не думаю, что здесь есть люди, которые видели старого народного Петрушку. Может быть, если мужчины есть моего возраста, ну, значит, может, они видели. А женщин моего возраста не бывает. Англичане говорят, что женщину очень трудно вогнать в 30 лет, а выгнать оттуда невозможно. А я видел. Причем уже был довольно порядочный. Мне было, наверное, лет 10. В Сокольниках мы жили, в 4-м полевом переулке. По-моему, сейчас и переулка даже такого нету. А были они земляные переулки, были там деревянные дома. Вот и мы в одном из таких домов жили. И вот во двор пришел шарманчик, вот с такой точно шарманкой, точно такой. И играл вот это самое. И с ним, значит, вот тоже человек, петрушечник, расставил ширму и стал показывать петрушку. Мы до этого мальчишки играли, ну, то ли в бабки, то ли в чижика. Сейчас почему-то мальчишки не играют ни в бабки, ни в чижика. То ли их научить, что ли, хорошие были игры очень. Ну, и одним словом, мы бросили играть, стали смотреть, потому что смешно и интересно. Ну, окно тут открылось, кто-то оттуда высунулся. Девчонки две прибежали. Потом какой-то булочник из булочной Чуева. Потом два парикмахера в грязных халатах. Ну, это как сейчас. Значит, и стали смотреть. И мы смеялись, смотрели. Потом он кончил шарманчик играть, Петрушка пищать. Ну, все точка в точку было, как вот вы сейчас видели. И потом он, значит, кончил, сложил эту свою ширму, снял картуз. Ну, а кто? Мы же мальчишки, у нас ни шута не было, ничего мы ему дать не могли. Вот кто-то со второго этажа бросил в бумажку завернутую. Бумажка раскрылась, оттуда выкатился пятачок. Он взял этот самый пятачок, и потом какая-то горничная пришла, такая, знаете, в наколочке, вот, и тоже вынесла ему какую-то денежку. И они ушли. Я тогда никак не думал, что это моя профессия. Ну, просто мне в голову это не приходило. Мои родители не имели никакого отношения ни к театру, ни к искусству. Я родился у нормальных родителей. Мой отец был инженер, путеец. Моя мать была учительница русского языка. я любил петь. По простой причине. Мой отец с Украины, из Николаева. А все украинцы поют, и он пел. Моя мать москвичка, но москвичи тоже иногда поют. И она тоже пела. И у брата слух, и у меня слух. Мы пели, вот вечером придет папа с работы, и мы попоем. Мы пели не для знакомых, не для аплодисментов, не на конкурс, не для грамоты. Мы честно пели. Просто нам нравилось петь. Мои родители не думали, что это эстетическое воспитание. Тогда этого слова не было. А фактически, все-таки это было эстетическое воспитание, эти песни. Потому что это была встреча с искусством. Чтобы доказать вам, что это была встреча с искусством, я спою вам тихонечко. Мы пели тихо. Нас ведь никто не слушал. И я спою вам тихонечко. Вы от меня особого голоса не ждите. Я не Магомаев. У меня и возраст не тот, и руки короче. Я спою кусочек романса. Так, как пел папа, и так, как пел я. Потому что мы пели на два голоса, на три голоса. У нас у всех был слух. Романс для мальчишки 5-6-летнего не очень подходящий. Он называется «Ночи безумные, ночи бессонные». Но я тогда не знал, почему иногда люди не спят. И как-то не вдумывался в этот вопрос. Я сейчас вам спою тихонько, сперва, как пел папа, одну только фразу. Ночи безумные, ночи бессонные, взоры усталые, речи бессвязные, ночи последним огнем озаренные, осени поздней, цветы запоздалые. Это так, как пел папа. Теперь, как пел я, то же самое. Эту же фразу. Ночи безумные, ночи бессонные, взоры усталые, речи бессвязные, ночи последним огнем озаренные, осени поздней, цветы запоздалые. Вот я понимал, что папа поет одно, я пою другое, а вместе получается красиво. Я не знал слова «контрапункт», мне папа таких слов красивых не говорил, может, и сам не знал. Вот так вот мы пели. Я благодарен до сих пор моей маме и папе моему за то, что вот так по вечерам мы пели, наверное, с моего 5- или 4-летнего возраста. И еще за что особенно благодарен, я хотел бы, чтобы у моей мамы поучились другие мамы. Среди пришедших сюда наверняка есть мамы. А если еще, которые не мамы, все равно будут мамами. Вы же никуда не денетесь, так? Вот если бы вы, так сказать, поступили так же. Моя мама никогда не хвасталась своими детьми перед своими знакомыми. Не говорила, послушайте, как мои мальчики красиво поют. И значит, нам никто не аплодировал, нас никто не хвалил. И тщеславие в наши ребячьи души не пролезло. А это очень опасное заболевание. Очень. Вы знаете, вот когда, положим, мальчишка пишет натюрморт, и вот там у него синяя скатерть, желтый лимон. Вот он не знает, чем взять звон этого лимона. То ли туда кадмия прибавлять, то ли изумрудную зелень скатерть. Вот если он об этом думает, он может быть художником, станет. Не знаю, может быть, станет художником. Если он пишет такой натюрморт и думает, как бы ему получить грамоту от райсовета, ну, художник из него не выйдет, выйдет подхалим, а зачем нам с вами еще один, я не знаю. Когда вот организовался наш театр, то мы пригласили к нам в коллектив, в труппу, старого народного петрушника Ивана Финогеновича Зайцева. Человек был замечательный, просто удивительный. Ведь в царское это время рабочие Дангауэрской слободы, они же ни на какие осенние скрипки не ходили и никакие Лебединые озера не смотрели. Вот единственное искусство это было вот это дворовое. Приходили шарманщики, приходили какие-то там с обезьянкой, с попугаем, певица какая-нибудь с гитарой, вот такие. И в том числе и петрушники. А это было, знаете, совсем неуважаемая профессия, равная нищему, потому что было написано вот на всех воротах, и не только московских, харьковских, и киевских, и петербургских, было написано: вход нищим, шарманщикам, старьевщикам и петрушникам строго воспрещается. Если вот сейчас бы меня бы, значит, мой двор бы не пустили. Ну, мастерство у него было удивительно. Он знал весь русский старый народный балаган. Он играл замечательно с куклами на нитках. Он замечательно показывал фокусы. Он замечательно играл вот этим самым петрушкой. Это шарманка, вы знаете сколько? Это же 30 килограмм. Вот потаскайте ее на плечах, вот, положим, с Трубной площади к Сретенским воротам. И вот он, кукольник, первый в Советском Союзе получил звание заслуженного артиста республики. Вы не можете представить, что это такое значит. Это же огромное событие. Это такое звание, такое благородное, такое заслуженный артист республики. В этом звании он и умер. Он уже был в больнице, но я с ним-то познакомился раньше еще, до того, как наш театр родился. Потому что, так, я дуром совсем увлекся куклами. Мне мама подарила, когда мне было 5 лет, куклу Бибабо называлась. Так на 3 пальца надевался, вот так пошевелить пальцем, она шевелилась. И я ее любил. И если моя мама не подарила мне, значит, это было 77 лет тому назад. Вы недавно школу кончили, вы можете сложить. Значит, том я бы перед вами не стоял. Она мне подарила протечку. Только она про это не знала, и я про это не знал. А потом так вышло, просто тоже случаем. Меня приняли по конкурсу в музыкальную студию художественного театра. Дали мне роль. Маленькую, старика. А мне было мало лет-то. И я не умел играть совсем. Я не стеснялся. Мне казалось, что это такая противная профессия, какая-то кривляться надо, кого-то изображать. И режиссер, который со мной занимался, сказал мне: ну вы сделайте такую куклу, как вот вы показали мне негритенка. А негритенка я сделал, когда был во... Я ведь по образованию художник. Я был во Футемасе. Вот мои товарищи, те из вас, кто знает советскую живопись, вы знаете моих товарищей по курсу. Это Дейнека, Вильямс, Пимен, Гончаров. Замечательные были художники. Они, к сожалению, умерли. Вот я тогда еще во Футемасе, вспомнив про мою куклу Бибабошку, сделал негритенка из старого черного чулка. Ну и показывал там из-за пазухи, там из-за мольберта. Ну, дурил я. Это теперь по-русски называется хобби. А тогда называл дурь. Я не думал, что это моя профессия. Ну, дурил. Так вот, я сделал куклу старика и на ней приготовил всю роль. И получился у меня негритенок. Да пока я сделал, я ни одного старика сделал. Я все разных, все примерялся. Значит, получился целый вроде, ну, трупа, не трупа, вот, значит, несколько стариков там. Одному старику я старуху сделал, все-таки женщину. Значит, они стали петь, что-то я помню, день, да, это было счастье. Ну, в общем, я продолжал думать. Но мне нужно было показывать откуда-то. И вот мне тогда сказал, такой был Бартрам, замечательный директор музея игрушки в Москве. И он сказал: пойдите вот к Ивану Финогеновичу Зайцеву. Я пошел, и он мне дал ширму. И вот, вот это моя ширма. Потому что это опять еще только, понимаете, опять же калиточка в наш театр. И вот на этой ширме я показывал кукол. И театр, это музыкальная студия художественного театра, поехала на гастроли в Америку. На огромном пароходе «Колумбус» он назывался. И там был концерт в пользу вдов моряков. И на этом концерте меня попросили показать. У меня было две куклы, которые я сам же сделал. Две обезьянки. И я там спел песенку и показал эти двух обезьянок. Если бы я этого не делал, то дальше опять нельзя было открывать никаких дверей. Это я не зря. Значит, я хочу вам показать, с чего все началось. Вот с этих, в общем, двух обезьянок. Это песенка, которая была модной, когда ваша мама с папой еще не поцеловались, в 14 году, там, в 15-м. Ну, вы знаете автора, если не его, так его дочек, потому что это песенка Вертинского «Минуточка». Это ничего не будет сатира, сатирической силы кукол я тогда не знал. А это будет ирония, ну, лирическая ирония. Но все-таки вы должны вот увидеть. Это маленькие, грязные уже драные куклы. Я не могу сделать других, я к ним привык. Ну, посмотрите и послушайте. Наш Вертинский «Минуточка».
На пляже встречались вдвоем. С Люлю мы, как дети, мечтаем. Мы солнцем пьяны, как вином у моря. За старенькой бухтой Люлю собесят и шалит. Меня называет минутка. И мне постоянно тверди: ну погоди, минуточка, ну погоди, мой мальчик, ведь любовь наша только шуточка. Это выдумал глупый май, ведь любовь наша только шуточка. Это выдумал глупый май. Мы в августе горе скрываем и в парке, прощаясь тайком, с Люлю мы, как дети, рыдаем холодным и пасмурным днем. Я плачу, глупый ребенок, и голосом милым звеня, ласкаясь ко мне, как котенок, Люлю утешает меня. Погоди, да ну не плачь, минуточка, да ну не плачь, мой мальчик, папа. Твои слезы ведь тоже шуточка, это выдумал глупый май. Твои слезы ведь тоже шуточка, это выдумал глупый май.
Актер не родится сам по себе дома, он родится от зрителей. А зрители-то у меня какие получились? Вы только подумайте, какие зрители. Это Станиславский, Немирович, Качалов, Москвин, Мерхольд. Так, это же один в один, Михоэлс. Значит, все талантливые, все с юмором. Им нравилось, как я показываю, а мне нравилось им показывать. Значит, мне было интересно. Я стал делать какой-то номер, еще какой-то номер. Мне стало интересно это делать. Я еще не думал, что это будет моя профессия. Это все еще было только вот так, дурачество. Но мне кто-то предложил выступить просто для зрителей. Тогда было очень много таких сборных концертов. Тогда не делилась эстрада на эстраду и филармонию. Тогда так не было. Сейчас делится. Здесь немножко пошловато, здесь немножко скучновато. А тогда они были все вместе. И это было здорово. И я стал просто известен в Москве, как вот актер, показывающий вот с этой ширмой, так, показывающий кукол взрослым людям. И мне предложили организовать театр. И это было 52 года тому назад. И нас было всего 12 человек, и нам дали маленькую комнатку. Мы не думали, что из этого вот что-то вырастет. Вот теперь нас уже не 12 человек. И даже не 100, и даже не 200, и даже не 300, а 320. Вы подумайте, нам построили вот такое здание, которое я каждый день, когда прихожу, я думаю, это есть или этого нету. Это до сих пор, вот уже мы, сколько лет мы живем в этом здании, а мы его сами выдумывали, это было очень интересно. Я сидел с архитекторами все время, когда начали строительство, я ходил на все планерки, где на нормальном русском языке все разговаривали. Значит, и это очень было интересно. Строить себе самому театр, это же такое счастье. Вот вы знаете, два зала. За это время мы сыграли 36 тысяч спектаклей. Мы объехали 38 иностранных государств. Мы объехали 400 городов нашей страны. теперь это моя профессия. И самое в этом удивительное для меня, что я старый, театр старый, а мне все кажется, что мы только начинаем, что еще можно лучше, что можно интереснее, что можно и так поставить, и так поставить. И, значит, я, ложась вечером спать, я думаю, что завтра я приду в театр. И каждый раз я думаю о завтрашнем счастье. Вот это будет, продолжается для меня. Это теперь моя профессия, я ее люблю, и, конечно, центр моей жизни – это театр. У каждого театра, почти у каждого, есть какой-то спектакль, который театр считает своим кредо. Ну вот в МХАТе такой спектакль «Чайка», даже на занавесе она изображена. Ну и у нас есть тоже своя «Чайка», но так как мы все-таки не нормальный театр, то она у нас не птица, она у нас рыба, щука. Была такая рыба. Вот, понимаете, ну в общем этот спектакль по щучьему велению, по моему прошению. Прошел он уже больше 40 лет, он идет и будет идти, я его очень люблю, очень. Он какой-то стройный, очень ясный, простой, люблю я его. И вот когда было 30 лет этому спектаклю, я вышел вот так же на сцену, как сейчас перед вами, и сказал, тут есть какие-нибудь мамы, которые сами девочками приходили и смотрели спектакль. И 7 мам поднялись и сказали, мы, вот, значит, тоже сами приходили, а сейчас своих привели. На них ребята смотрели вот так с удивлением. А тут вот поднялся какой-то мужчина, сказал, что он уже дедушка, а тоже мальчиком смотрел. Как он это успел сделать, я не знаю, но мужчина вообще на многое способен. Значит, посмотрите кусочек нашего спектакля «По щучьему велению».
Нашел! Нашел! Нашел, царь-батюшка! деревне мужик Емеля. Чего не пожелает, все сбудется. Вот захочет мужик Емеля, чтобы царевна Несмеяна рассмеялась. Она в раз и засмеется.
А я и не засмеюсь вовсе.
А мужик захочет, рассмеешься.
Не засмеюсь.
А я говорю, рассмеешься.
Не рассмеюсь.
А я говорю, рассмеешься.
Не рассмеюсь.
Есть два метода говорить о правде жизни. Один говорит правдоподобно. Это Чехов, Достоевский, Толстой. Так не было, но так могло быть. Абсолютно все могло быть. А вот есть метод неправдоподобный. Так не было и не могло быть, а вот так вот есть. И все-таки правда. И вот это простая вещь. Ворона разговаривает с лисицей нормально не может. Ни та, ни другая друг друга не поймут. А басню вы читаете и не думаете, что это неправда. Все правда. Потому что ворона всякий дурак, а лисица всякий хитрый человек. И значит, это правда. И басни придумали не баснописцы, не Эзоп, не Михалков, не Фонтен. Это все народы мира так придумали. У всех народов мира характеры человека сопоставляются с характерами животных. У нас в Европе хитрый человек лисица, я был в Индии, там хитрый человек шакал, я был в Африке, там хитрый человек змея. И вы-то сами даже выдумываете это. Вы сами пользуетесь этим даже тогда, когда это и не басня, и не сказка. Если вам кто-нибудь скажет про какую-то не очень толковую секретаршу, что она курица, так вы же не переспросите, что она в перышках. Вам же ясно, дура. Так, но дура – это ругательство, а курица – художественный образ. И куда сильнее, чем любое ругательство. Вот ведь какая вещь. Метод метафоры, метод иносказания – очень сильный метод. Им пользовались, значит, все народные сказки метафоричные. Там и мудрость народа, и талант народа, и юмор народа, философия народа. Все, вы найдите какие-нибудь неинтересные африканские сказки, наши русские сказки, японские сказки, французские сказки, народные. Всегда метафоричные, и всегда это правда, всегда это в теме, всегда это о чем-то очень серьезном, всегда под этим что-то подразумевается. Это более-менее ясно. Но дело не только в сказках, а не сказки тоже. Басни тоже. А вы подумайте, зачем-то Пушкин написал Евгения Онегина, а зачем он, интересно, написал сказки? Значит, ему понадобилось зачем-то это сделать? Гоголь написал «Мертвые души», зачем он написал «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Значит, ему понадобилось это зачем-то? Горький написал «Мать моей университеты» и написал вот такие вот басенки, вот маленькие. А вы знаете, вот тут я, молодые-то люди, которые здесь сидят, ведь для них «Буревестник», небось, это только спортивное общество, которое то Пахтакору проигрывает, то Пахтакору выигрывает. А для меня «Буревестник» – это целое знамя революции, потому что вы знаете, какой огромной силы были эти басенки? Они же вошли в язык, рожденный ползать, летать не может, это уже у нас в языке, да? И песня о соколе. Это огромной социальной значимости эти вещи были. Огромной. Ну, это Горький. Ближе к нам. Маяковский. Ведь это же, проверьте, в Политехническом музее были такие вечера поэтов. Я там бывал. Ну, Брюсов вел эти вечера поэтов. Так вот, в 26-м году в Политехническом музее Маяковский прочитал, как он позвал солнце в гости. Вы знаете это, 140 сон, закат пылал, в июль катилось лето, была жара, жара плыла, на даче было это, поселок Пушкина горбил Акуловой горою, а низ горы деревней был. Вот вы помните, как он позвал солнце? Ну, это же все неправда, все неправда. А солнце пришло, сел на уголок скамьи, а он его еще угощал чаем, все неправда. А почему же это правда? Почему это правда? Потому что кончается-то как? Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Вот если бы вы видели, если бы вы слышали, если бы вы были тогда на этом самом вечере Маяковского в Политехническом музее, как какой крик, какой восторг, какой топот шел от комсомольцев с того времени к Маяковскому на эстраду. Они тогда были горячие. Это был их лозунг: светить всегда, светить везде, до дней последних донца. То есть, иначе говоря, жить на полную катушку, да не для себя, а для других, потому что светить. Ну, если вы проверите Маяковского, то он, кроме басен, так сказать, ничего и не писал. Он весь метафоричен, весь, начиная с «Облака в штанах». Так? Баня, и клоп, и мистерия буф, и разговор с солнцем, разговор с лошадью, и про заседавшиеся. Это все метафоры. А какой силой и какой современности был поэт, какой был сегодняшний, и все правда. Значит, метафора очень сильная вещь. А кукольный театр владеет метафорой. Он метафоричен по существу. Кукла уже метафора, потому что она не человек. И я убежден, что так как это очень сильные средства искусства, кукольный театр может входить в сердца и детей, и взрослых, и делать их лучше, потому что для этого существует искусство. Искусство может делать очень злые вещи. Есть произведения искусства, которые делают злые вещи и делают злых людей. Но можно искусством делать добрые вещи и сатирой, и романтикой, и героической романтикой, вот этим удивительным ключом метафоры. Вот за это я люблю кукольный театр. Я верю в нужность и в силу театра кукол. Ну вот, теперь на основе всего этого и посмотрите. Мы играем в сказку, действительно сказку. Для ребят. Называется она «38 попугаев».
Думаю.
мысль. Эту мысль я думаю. Думаю эту мысль. Я все придумала. Тебе надо сложиться пополам.
Зачем?
Складывайся, а там видно будет. Решил свой рост узнать туда. И в этом он, конечно, прав. Ведь это важно очень. Возможно, он длиннее всех. Во много раз длиннее всех. А может быть, короче? А почему?
Ну?
Что ну? А, ты уже сложился, так? Значит так. Значит, это что это у тебя такое, а? А это хвост, так, это хвост. А это что это такое у тебя? А, это голова такая, так. Это значит, такая голова, это у тебя хвост. А это значит, что у тебя тут, значит, это. Так, все ясно.
Что ясно?
Твой рост будет и две твоих половины.
Половины?
Да.
Нет, так не получится.
А почему-то интересно не получится, а?
А потому что меня половинами мерить нельзя.
А почему нельзя?
Ну я же целый.
Целый? А тогда я не знаю как.
А ты, пожалуйста, еще подумай.
А я два раза про одно и то же думать не умею.
Почему?
Потому что я про что-нибудь подумала, раз-раз и забыла. Потом опять подумала, раз-раз и забыла, и так всегда.
А я все время думаю одну мысль. Думаю, как измерить свой рост. Как?
Все время думать одну мысль нельзя. Это очень вредно, от этого можно заболеть, понял?
Да, если не знаешь свой рост, то иногда думаешь. А может быть, у тебя вообще нет роста?
Ну, не думай ты. Ты не думай, ты эту мысль, думай другую.
Не хочу.
Хочу. А хочешь, я тебе песенку спою? Вот слушай, сейчас спой.
Самое удивительное, что вы смеетесь, как ребята. Ну, совершенно на тех же местах, совершенно как ребята. Очень здорово. Это для меня довольно даже неожиданно. Так вот, чтобы перейти к следующей нашей двери, я опять должен начать с себя. Сейчас очень модно в кукольных театрах, чтобы были видны и актеры, и куклы одновременно. Вот человек и кукла. Но это, в общем, не ново. Эта встреча человека и куклы всегда была интересна и остра. Народный Петрушка на этом и строился, потому что был шарманщик, всегда он разговаривал с Петрушкой. И вот эта вот несовместимость, так сказать, этих ипостасей, это очень остро и очень интересно. И для того, чтобы перейти к следующей двери, я вам покажу, потому что если бы я этого не сделал, то и не было бы дальше. Вот я буду человек, и у меня на руке будет кукла. Сейчас я ее возьму. Это один из самых старых ребят, какие только бывают на свете. Он старше моего сына, а моему сыну 62. А он все вот такой, как есть. Это колыбельная песня Мусоргского. Она так и называется «С куклой». Ну, это тоже не будет сатиры, это тоже лирическая ирония такая маленькая и приятная. Вот он такой, зовут его Чапа, так его Мусоргский назвал. Чапа, бай, бай, Чапа, спи, усни. Рамон, тебя возьму. Тяпа, спать надо.
Тяпа, бай-бай, тяпу бука съест, серый волк возьмет, в темный лес снесет. Спи, усни, что во сне увидишь, мне про то расскажешь. Про остров чудный, где не жнут, не сеют, где цветут и зреют груши наливные, день и ночь поют. Птички золотые,
который целиком построен на этой встрече человека и куклы. Все время будет виден актер, который будет держать в руке куклу. И актер будет это говорить все слова, так сказать, и за куклу, и от автора. Потому что это будет царь Салтан Пушкина. Почему мы так придумали поставить? Потому что мне хотелось, чтобы мы сыграли царя Салтана так, как написал Пушкин. Вот так точно, слово в слово, ничего не меняя, не сокращая, не переписывая за Пушкина. Мне часто бывает, ну, как-то неуютно, если я вижу, как вот искажается какое-то классическое произведение, которое я очень люблю, и вдруг оно становится другим, совсем другим даже, ну, сюжет остается, а тема исчезает. Я даже и на Чайковского сержусь. Не на него, а на его брата, который написал это самый для оперы. И почему сержусь? Не только то, что там искажено, а даже за Пушкина написанные слова, вы думаете, что это Пушкин, цитируете, часто говорите, а это даже совсем не Пушкин, совсем наоборот. Вы очень часто говорите, любви все возрасты, покорны, ее порывы благотворны, и юноши... Ничего подобного Пушкин не писал. Ну, прямо все наоборот. А возраст поздний и бесплодный на повороте наших лет опасен мертвой страсти след. Так в юге осени холодной в болото превращают луг и оголяют лес вокруг. Что написал Пушкин? В юности это прекрасно, в старости инфаркт. Он же, уж кто-кто в любви-то он понимал, да? А тут, здравствуйте, оказывается, и юноше в 16 лет, и убеленному там сединой старцу. Как же это так? Неправда. А нам хотелось, чтобы была правда, чтобы был Пушкин, настоящий Пушкин. И вот вы, значит, сейчас увидите слово, слово, слово Пушкин, самое начало царя Салтана.
Гвидоне Салтановиче.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я прекрасной царевне лебеди.
Голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой, будь одна из вас ткачиха, а другая повариха.
Все не вышел царь-отец, все пустились во дворец.
Бывают разные. Самая простая кукла вот надевается как перчатка на руку. Вот как вы моего тяпу видели. Есть куклы на нитках. Есть куклы вот на тростях. Но в нашем театре мы почти для каждого спектакля меняем анатомию куклы в зависимости от обстоятельств. Ну, от сюжета, от функции куклы, от характера условности. Безусловных искусств не существует. Всякое произведение искусства условно, потому оно и искусство. И даже, положим, Шишкин тоже условно, потому что сосны не бывают плоские, а у него они на плоскости. Значит, всегда все условно. Ведь вопрос только условия, сохраняется или не сохраняется. Вот если условие сохраняется, то значит тогда произведение искусства держится и может быть реалистическим. Ну вот, положим, мы с вами не разговариваем стихами. А Онегин написан стихами, а нам кажется, все это совершенно правильное, реалистическое произведение, и никаких сомнений у вас нет, потому что условие сохраняется. Если вы нарушите, если Татьяна будет говорить стихами, а Онегин прозой, все развалится. Она скажет: Онегин, я был тогда моложе, я лучше, кажется, была, я любила вас, но что же, что в вашем сердце я нашла? А он ей скажет: да ну бросьте, мы любим друг друга, давайте поженимся. Вот и все развалилось. Хотя он сказал прозу и раз, вроде как более ясно. Нет, так развалилось. Весь вопрос, в чем условие. И поэтому одноусловность в спектакле, она необходима. И у нас, положим, конференсье из необыкновенного концерта не может разговаривать с Евой из Божественной комедии. Они разноусловны. И даже он не может встретиться с Дон Жуаном. И бывают у нас куклы маленькие, бывает один человек ведет двух кукол. А бывают у нас и огромные куклы. Вот мы сделали такой спектакль, называется «Говорит и показывает Центральный театр кукол», это сатира на телевидении. Вы сами понимаете, что это необходимо было сделать. Да? Значит, мы сделали, и там, вот у вас телевизор, ну, там в зависимости от ваших финансовых дел, либо такой, либо вот такой, да? Ну, какой там диктор? Ну, сколько? 40 сантиметров, ну, 50. А у нас 1,5-2 метра диктор. Ну, например, у нас там есть интервью. Берет интервью у одной работницы перчаточной фабрики. Значит, она представительница цеха правых перчаток. И они вызвали на соревнования цех левых перчаток. И на 2231 штуку перевыполнили. И, в общем, довольно простой номер. Ну, что он, значит, стоит... Она там двигает какие-то рычаги, а он, значит, вот... микрофон у него, он себе в зубы, ей в зубы себе. Ну, довольно просто. И то довольно сложно было делать. Огромные куклы. Я очень жалею, что мы не сделали голубого огонька. Потому что... Вот, значит, вы уже понимаете. Потому что некоторые голубые огоньки это вроде краткосрочных курсов по безвкусию. И главное, что легко сделать. Нужно сделать как у них и уже сатира. Остановить, если я буду говорить неправду. Значит, что нужно делать? Значит, поставить столики, так? Посадить за столики кукол, чтобы они там кофе мотали. Как сажать? Мне не надо придумывать. Я знаю, я посажу, как они сажают. Значит, один лейтенант, одна доярка, один народный артист. Значит, такой молодой человек должен выйти к этому народному артисту. Он раньше, у него был такой костюм, всегда хорошо сшитый. Было 6 пуговиц. Это портные называют фасон свиноматка. Значит, вот этот должен подойти к этому народному артисту и сказать, не споете ли вы нам что-нибудь, так? А ведь он же наш артист, значит, он скромный, значит, он как же, значит, зачем же? Но уже по голосу совершенно ясно, что споет. Наконец, когда его доярка уговорила, значит, он говорит, что бы вы хотели. Так, ну, там такие все интеллигентные, как они в троллейбусах ездят, я просто не знаю. Значит, они говорят, нет, что бы вы хотели. Видите, как поставлено. Так? Он тогда говорит, положим, ну, может быть, вечер на рейде. Ну, конечно, все говорят, просим, просим. Тут оркестр начинает играть, он удачно как раз захватил ноты этого вечера на рейде. Да? А народный артист встает и начинает делать что-то, что меня каждый раз приводит в полное изумление. Значит, вот если, положим, он артист там Большого театра, и вот, ну, поет Бориса Годунова. Ну, значит, он в царском одеянии, с бородой, в гриме, он поет басом, все слушают, как он, значит, это все делает. Ну, вот, значит, все правильно. Если он, положим, в зале Чайковского выступает, ну, он во фраке, в белом галстучке, он поет, все слушают. Тоже все правильно. Он пришел в гости, его попросили петь. Он тоже поет, все слушают. Ну, здесь ничего подобного. Он начинает с этим вечером на рейде приставать ко всем, кто сидит за столиком. Значит, а вечер у нас хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О дружбе мужской, о службе морской поем веселее, друзья. Прощай, любимый город. Вот и что интересно. На что уж там стреляные сидят, так и те жмутся. Почему он к ним лезет? Вот я ведь шел, я вот видел, как человек боится. Ой, кажется, ко мне. Да? Ну вот, когда он так всех полапал, он идет назад, куда-то налево, и здравствуйте, пожалуйста, он уже на корабле. Ну что ты будешь делать? Чайки, значит, матросы сидят на скатах, на таких... Наши матросы, красавцы, так? А он, значит, прощай, любимый город, уходим. Ну, тут он возвращается, все ему хлопают. Я каждый раз думаю, А интересно, а что они делали, пока он там плавал? Что они, курить, что ли, ходить? Ну, в общем, надо сделать это. Ну, а пока вы посмотрите две передачи. Одну о том, как нужно слышать в музыке то, чего у меня нет. А другую, как варить пельмени. Значит, это очень важно для вас, женщин. Так, значит, это называется «Говорит и показывает Центральный театр кукол». Авторы, как ни странно, вовсе не писатели, а архитекторы. Алдонина и Шайхет. Значит, «Говорит и показывает Центральный театр кукол».
Представляю себе, как одна по улице Генуи или Милана шел великий Паганино. Разнообразные мысли и мелодии зрели в его воображении. Вдруг грязная капля упала на его светло-серый плащ. Пам-пам! Паганино резко поднял голову. Он вообще был вспыльчив, чтобы как следует отчитать невежу неряху. И тут он услышал серебристый смех девушки. Смех! Серебристый! И увидел эту прелестную девушку, поливавшую цветы на балконе. Она нежно, заливчато смеялась. И этот смех звенел, как колокольчики, сливаясь со звоном капель, которые продолжали падать на Паганино. Но он не обращал теперь на них никакого внимания. В душе ему зацвели, затрепетали, запели колокольчики Кампанеллы. У вас будут какие-нибудь неприятности на работе, или вы сломаете ногу, или какие-то нелады в семье, сын принес двойку, или там жена ушла. Вы только начните напевать. И вам станет легко и просто. Вы будете петь. И вокруг вас зазвенят колокольчики, и вы вспомните Паганини и его чудесную музыку, от которой мы сейчас так далеко и радостно ушли.
Подъявить Пугачев и подсекайте. Если же пельменя не выдержал ваки и обнажилась, нутро можно использовать как фрикадельку для супа. Ну а то, что отскочило, как гарнир. Под названием рожки фигурные. Жидкости по пельмени, товарищи, не выливайте. Это очень ценное пищевое сырье. Возьмите луковицу и окушивайте его таким образом. И засыпайте в основу. Теперь берем морковку, то же самое тоже как-то, и то же самое засыпаем. И вот уже у вас готова великолепная база для супа. Наша фабрика кухни, товарищ, вступил в технический прогресс и предложила ценные начинания. Мы теперь подаем первое и второе блюдо одновременно в так называемом совмещенном горшочке. Это экономит время на подаче и мытье посуды. В ближайшем будущем мы также планируем производить подачу этих горшочков с добавлением третьего десертного блюда, а также безалкогольных напитков. Это наш будет скромный подарок ко дню кулинарии. Благодарю за внимание.
Опять мне придется прибегнуть к себе для того, чтобы открывать следующую дверь. Ну, бывает так, что вот, видите, бывает человек и кукла. Это я вам показал на себе, потом кусок спектакля мы сыграли. Человек и кукла. А может быть так, что, положим, кукла, а рука у него человека, или даже обе руки человека. Это тоже очень интересно и очень остро. И для того, чтобы вам перейти к следующему двери, значит, это покажу на себе, так сказать. Я спою романс. Это трагический романс. Это мужская трагедия. Значит, один мужчина был очень счастлив в любви. Это иногда бывает. И от счастья он пил вино. Он был романтический мужчина. Ну, потом она, естественно, его бросила. Он был в горе, и от горя он пил вино. Он был романтический мужчина. Вот это и есть мужская трагедия.
Последний раз рыдаю.
Ну вот, теперь я должен рассказать, за что я люблю кукольный театр. Я люблю его за то, что в нем можно такие делать представления, какие нельзя сделать ни в каком другом виде зрелищного искусства. Я это на примере объясню. Представьте себе, что какой-нибудь режиссер оперы, балета или драмы решил, что будет очень выгодно, если герой этого представления выйдет на сцену на лошади. Это с режиссерами иногда бывает. Тогда, если актер храбрый, он на этой лошади выезжает. Если он не очень храбрый, он ее выводит под усы. Но это уже все равно. Никто уже им не интересуется. Всем интересно, где достали лошадь. Лошадь топает копытами. Люди смотрят на нее с интересом и с некоторой надеждой. И если эта лошадь ведет себя не очень прилично, а с точки зрения лошади нормально, то все бывают страшно рады, потому что они об этом мечтали, как только она вышла на сцену. Но если даже не лошадь, если даже кошка придет на сцену, и даже идет Отелло, и Отелло уже душит Дездемону, никто не будет смотреть на Дездемону, все будут смотреть, куда пошла кошка. И пока кошка не спрыгнет в оркестр или не уйдет за кулисы, надо актеру подождать душить, потому что он зря задушит женщину. Но даже не кошка. Даже вот, значит, ребенок появляется на сцене. Вот девочка в «Русалке» в опере появляется. И тоже происходит то же самое. Потому что девочка, во-первых, это почему-то не поет. Девочка вообще умеет петь. А она почему-то говорит нормальным образом. До этого пришел князь, значит, рассказал нам, как хорошо ему было, пока он не женился. Все это рассказал невольно к этим грустным берегам. Меня влечет неведомая сила, мне сделал здесь на память, приводит былое. Ну, все, мы поняли, что, знаешь, как вот он, ему жалко. А вдруг это говорит, на женщине женился. Знаешь, это вот нарушение, это развал, потому что разноусловно. Но, кроме того, в это время зрители думают не о том, что она дочь русалки, а им интересно, чья она дочь. Почему она так долго не спит, полезно ли ей быть в этом сомнительном обществе? И кто за это деньги получает, она или мама? Вот и все. И разрушена, опера разрушена, и все. Почему это так? Потому что в театре, в каждом, все играют не самого себя. Вот артист Петров играет Отелло. Все знают, что Отелло не настоящий, сделан из Петрова. И чем талантливее Петров, тем лучше Отелло. А лошадь из кого сделана? Она как была лошадь, так и осталась, а верблюда играть она не умеет. Вот нужно кому-то уходить. Либо лошади, либо Отелло. Они разноусловны. Это настоящий, это факт, а это сделанный. Это искусство. А вот у нас в кукольном театре, что лошадь, что человек, это из дерева, пожалуйста, встречайтесь, и могут разговаривать. И никто не думает, что лошадь что-нибудь сделает. Потому что для этого нужна большая работа мастерских. И мы это сделали. Я нарочно это сделал. У нас был спектакль «Соломенная шляпка». И там была лошадь. И я сделал, что она гадила. Потому что я думаю, ага, вы хотели этого? Там, у живой. Так я вам сделаю у этой. Такими золотыми шариками. Очень красиво было. Потому что она сперва съела шляпку соломенную-то. А потом уже, знаешь, и нагадил. Так? Но это уже была работа мастерских. Это уже было искусство настоящее. А теперь я вам покажу басню. Это Михалков «Заяц во хмелю». В день именин, а может быть рождения, был заяц приглашен к ежу на угощение. В кругу друзей за шумной беседой вино лило с рекой, сосед поил соседа. И-и-и-и! Заяц наш как сел, так с места не сходя, настолько окосел, что, отвалившись от стола с трудом, сказал: шли домой. Да ты найдешь ли дом, спросил я за нее, смотри, как ты хорош. Уж лег бы лучше спать, пока не протрезвился в лесу один, ты пропадешь. Все говорят, что лев в округе объявился. Кто зайца убеждать, зайчишка, захмелел. Да что мне лев кричит, да мне лева бояться. Я как бы сам его не съел. Полазь его сюда. Пора с ним рассчитаться. Да я 7 шкур с него спущу. И голым в Африку пущу. Проснулся лев. Услыша пьяный крик. Наш заяц в этот миг свой чаще пробирался. Лев, цап его! За воротник! Так вот кто в лапы мне попался! Так это ты шумел? Болван. Постой. Постой, да ты, я вижу, пьян. Какой-то дряни нализался. Весь хмель из головы у зайца вышел. Стал от беды искать спасение. Он, да я, да вы, да мы. Позвольте объясниться. Помилуйте меня. Я был в гостях сейчас, там лишнего хлебнул. Но все за вас, за ваших львят, за вашу эту, как ее, львицу. Ну, как тут было не напиться? И когти подобрав, лев отпустил косого. И даже на прощание лапу жал. Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного. Ну, Подхалимов обожал. Роман Чайковского. Мы сидели с тобой у заснувшей реки. Романс лирический. Кукла сделала его ироническим. Но ирония не враг лирики, а просто помощник. Если вы любите Чехова, если вы любите Шолом Алейхема, если вы любите О. Генри, то вы знаете, как у этих авторов ирония помогает лирике. Вспомните чеховский этот рассказ, как он там с девушкой ехал на санках, они с горы спускались, санки шуршали, он сзади сидел и говорил: «Я люблю вас». Как ее звали, Верочка? А? Наденька. Наденька. «Я люблю вас, Наденька». А когда они спускались вниз, он вставал, саночку, он делал вид, будто он не говорил. А она волновалась, что слышал, не слышал, и говорил: «Давайте съедем еще раз». И они ехали еще раз, и он говорил: «Я люблю вас, Наденька». И опять, когда они спускались, он вставал и говорил: «Ну, вроде как на издевательство над Наденькой, а ведь это лирический рассказ. Это о чем? О том, как Наденькам нужно, чтобы им кто-нибудь наконец сказал: „Я люблю вас, Наденька“. Как они этого ждут. А в этом вот самом романсе мы имеем право с вами на иронию. Мы в другое время живем. Но в этом номере-то у меня еще и другое. Вот я вам рассказывал, что я люблю эту куклу, мою тяпу, за то, что она живая. В ней живая человеческая рука. Наша рука моя в это время душа моей куклы. Значит, душу-то можно показать, вот не надевать ничего на руку. Вот рука, вот она и душа. Вот человеческую душу показать нельзя, и не у каждого она есть, а кукольную показать можно. Вот я и покажу вам сейчас этот романс на 2 кукольных душах. Я оставлю руки голыми, я только возьму деревянные шарики, надену на пальцы, чтобы было все-таки похоже на человека, потому что эти деревянные шарики будут изображать человеческие головы. Так в жизни тоже бывает. Вот с помощью этих шариков я вам покажу романс Чайковского «Мы сидели с тобой у заснувшей реки».
Заснувшей реки с тихой песней проплыли домой рыбаки. Солнце
со луч золотой за рекой догорал. И тогда я тебе ничего не сказал. Загремела вдали, надвигалась гроза, по ресницам твоим покатилась слеза, и с безумным рыданием к тебе я припал, и тебе ничего, ничего не сказал. В эти дни я, как прежде, один. Уж не жду, а ничего от грядущих годин. В сердце жизненный звук уж давно отзвучал. А зачем он? Тебе ничего, ничего не сказал.
Кусочек нашего спектакля «Иго-го». «Иго-го» — это институт гомогомункулярных образований. Ну, что такое институт, вы знаете, это почтовый ящик, да? Значит, что такое гомо, это вы знаете, это в кроссворде бывает, да? Четыре буквы. Это значит человек. А от этого производный гомункулус. Это в средневековье из этой самой неживой материи пробовали делать живое существо. Сейчас это делают современные биологи с тем же успехом. А суть вот в чем. Что Спиранский догадался. Спиранский — это наш актер и наш режиссер, один из основателей нашего театра. Мы играем несколько его пьес. Догадался, что нечистая сила существует в действительности. И мне жалко, что я сам не догадался. В самом деле, это же и вы тоже догадались. Потому что, ну, ангелов нету. Это вы не встречали, я не встречал. Что касается нечистой силы, то и вы встречали, и я встречал. Потому что ведьмы есть. Ну, вы что, все в отдельных квартирах что живете, так? Значит, ведьмы есть. Русалки есть. Летом, там, у реки, у моря, голенькие расчесывают волосы, поют, ехала на тройке с пуменцами, и топят мужчин пожилых с дачи и с машины. Значит, на глазах у всего пляжа, вы же это наблюдали, так? Оборотни есть. Вот сейчас он, положим, заведует там пивным ларьком, что-то у него не то с пеной. Он бац, обернулся, он уже директор бани. Так? Там у него что-то не то с мылом. Он бац, обернулся, он уже директор театра. Так что оборотни существуют. Вот, посмотрите, это называется «Иго-го».
Внимание! Переходим к обсуждению картины художника Тумакова. Члены художественного совета уже знакомы с творчеством Тумакова по его предыдущим картинам. Тумаков молодой, растущий член нашей живописной секции. Тумаков, покажите картину. Есть вопросы к художнику?
Как называется картина?
Тумаков, вас спрашивают, отвечайте.
Колхозный баран.
Так, переходим к обсуждению. Кто хочет высказаться по барану?
Позвольте мне.
Пожалуйста, Никанор Иванович, товарищу внимание, говорит Никанор Иванович.
Ну так что же, отчего же? Свежо, молодо, самобытно. Глубокий ярко-зеленый фон, серо-жемчужное пятно с двумя рогами. Это я само бараню. Ну так что же, отчего же? Вполне.
Вы кончили, Никанор Иванович?
Да, вполне.
Спасибо, Никанор Иванович. Так, кто следующий по барану?
Позвольте мне.
Говорите, Барабоша.
Никанор Иванович дал, как и всегда, блестящий анализ живописной формы Тумаковского барана. Но мне хотелось бы коснуться, так сказать, идейной стороны этого явления. Ведь как называется картина?
Колхозный баран.
Помолчи, Тумаков, твое дело последнее. Итак, повторяю, как называется картина?
Колхозный баран.
Товарищ председатель, я попрошу призвать к порядку художника Тумакова.
Не перебивайте, Тумаков.
Меня спрашивают, я отвечаю.
Оратор спрашивает чисто риторически. То есть сам себе задает вопрос и сам же пытается на него ответить. Это вас так понял, Барабаш.
Вот именно. Итак, картина называется «Колхозный баран». Но откуда, собственно говоря, видно, что это серо-жемчужное пятно, по счастливому выражению, Никанора Ивановича?
Никанора Ивановича.
Именно «Колхозный баран». Где типизация? Где обобщенный образ колхозного животного? Баран, но не колхозный баран.
А я могу зачеркнуть колхозный. Я могу написать, ну, просто баран.
Мы знаем, что ты еще и не это можешь, Тумаков.
Не принципиально, Тумаков. Вы прекрасно знаете, что просто барана мы бы не допустили к обсуждению. Кто следующий по барану?
Позвольте мне.
Говорите, Стендачкова.
Тумаков жутко талантлив. Он имеет право называть свои пятна, как он хочет. Это серо-жемчужное пятно он назвал колхозным бараном. Да и что? Да и что? Разве вы не чувствуете в этом пятне горячее дыхание зверя?
Вот.
Не ощущаете грубую фактуру его рогов? Неужели у вас не возникает желания запустить руку в эту серо-жемчужную субстанцию, которая изображает шерсть барана?
Она живет с Тумаковым.
Да.
Ну и что?
Товарищи, не припирайтесь.
Я кончила.
Кто следующий по барану?
Позвольте мне.
Бирюков, но только корректно.
Я корректно. Я Ваську Тумакова знаю. Он хитрюга, Васька Тумаков. Вы думаете, почему он свое пятно бараном назвал? Он под проблему животноводства аванс взял. А возьми он аванс под жилищное строительство, он бы свое пятно шлакоблоком назвал. Он беспринципный, Васька Тумаков. Он у меня на этюдах берлинскую лазурь спер.
Клевета!
Клевета! Гляжу, нет берлинской лазури, как корова языком слизнула.
Товарищи! А? Давайте на коров не отвлекаться. Давайте строго по барану.
Ну, кончил я про ваших Тумаков, я корректный.
Товарищи, кажется, все высказались. В таком случае, позвольте мне внести предложение. Я, собственно, не понимаю, друзья, почему мы так все, извините, уперлись в этого барана. Вот я недавно был в Барановичах. Товарищи, это прекрасный колхоз, правда, с молочным уклоном.
Простите, я не совсем уловил суть вашего предложения.
Я предлагаю назвать картину художника Тумакова не «Колхозный баран», а «Колхоз в Барановичах».
Правильно. А еще можно назвать «Колхозные баранки».
Ну, а теперь я откажусь и от шариков, потому что басня, которую я прочту, называется «Руки». Это Михалков опять. Как-то ночью он мне позвонил по телефону поздно и сказал, он немножко заикается, он мой двойной тезка, он тоже Сергей Владимирович. Значит, сказал: «Сережа, слушай, я написал басню «Руки», тебе надо?» Я сказал: «Надо, я тебе продиктую». И продиктовал. Басня коротенькая. На следующий день у меня концерт был, и я ее уже показал. Потому что делать кукол не надо, только руки. Значит, вот Михалков, руки.
Я правая рука. Во мне вся мощь и сила. Я ставлю подписи. И потому нужней. Прекрасно. Левая с обидой возразила, но что б ты делала без помощи моей? Я больше на виду, я голосую за, я руки жму. Чинам ей правая сказала: «Хо, не очень выгодно бросаться всем в глаза», сказала левая и кукиш показала. А мы заметим, спор напрасным был. Заведуя какими-то ларьками, хозяин рук рукою руку мыл и взятки брал обеими руками.
Спасибо. Я хочу вам на прощание сказать. Когда вы, зрители, нам, актерам, аплодируете, вероятно, ну, вы получили какое-то удовольствие, вам что-то понравилось. А ведь по-настоящему мы должны были аплодировать вам тоже, потому что мы получаем от вас удовольствие. Если бы мы его не получали, то, наверное, мы не могли бы ничего делать. Ничего не могли бы делать. Без вас мы ничего не можем. Если вы все отсюда уйдете сейчас, я же не могу один никому показывать. Я могу показывать только вам. И вы не думайте, что это мой монолог. Это не монолог, это диалог. Только он не очень ясный, а настоящий он диалог. Это такое счастье, такое удивительное счастье для актера, что вы даже себе представить не можете. Это ведь не очень счастливая профессия актерская, не очень счастливая. Она короткая. Ну вот мой сын архитектор, ему 62 года. Ну и что, он архитектор, всем ясно. А в 62 года колоратурной сопрано не бывает, правда? Вон балерины, 20 лет проработавшие в театре, уже на пенсии. Она еще два раза замуж выйдет, а она уже на пенсии. А ведь это страстная профессия, страстная. И лишиться ее, это очень трудно, это очень страшно. Вы не знаете, как это страшно. И я понимаю, что на мной это уж Дамоклов меч давно висит, как он не упал, я не понимаю. Ну, я не только актер, я еще режиссер, может, я еще буду работать. Но вот встреча с вами, это наслаждение огромное. И я благодарю вас за сегодняшний вечер. Благодарю, очень я счастлив, что сегодня был вечер. И так хорошо вы слушали, так хорошо аплодировали. Я счастлив. Спасибо вам огромное за это. Значит, сейчас что же я могу вам пожелать? Только одного, чтобы не было войны. И я вам желаю счастья
и вашим детям, и чтобы никогда им не пришлось пережить то, что пережили их бабушки и дедушки. До свидания. До свидания.